Глава 21, зачало 83. Царский вход Господень в Иерусалим, изгнание торгующих из храма, исцеление болящих, божественный ответ фарисеям. Часто Господь наш Иисус Христос ходил в Иерусалим, но никогда Он не входил в Него с такой славой, с какой вошел после воскрешения Лазаря, перед самыми Своими страданиями. До сего времени Он тщательно уклонялся от всяких почестей и строго запрещал ученикам Своим разглашать в народе, что Он есть всеми ожидаемый Христос, Царь Израилев, а теперь с любовью принимает царственные почести от народа и вступает в Иерусалим торжественно, восседая на осляте, подобно предку своему Давиду, сопровождаемый восторженными кликами, как царь, как победитель смерти, как обетованный сын Давидов, Мессия Христос. Что это значит? Почему он на сей раз не только не уклонился от этих почестей, но и для большей торжественности благоволил воссесть на осла? Потому что настало время открыто и всенародно показать, что он есть истинный обетованный Мессия, дабы иудеи, отвергнув его, не могли оправдываться, что он не открыл им себя как Христа, сына Давидова. Правда, кто из них был внимателен к учению и великим делам Иисуса Христа, кто рассуждал по совести, тот уже не мог не признавать его за Мессию в своем сердце, хотя бы и не слышал о том торжественного объявления. Но для большей части народа требовалось, чтобы Господь сам открыто, торжественно объявил себя Мессией, о пришествии которого, по верованию иудеев, должны были узнать все сыны Израилевы во всех концах света. Вот почему и раньше некоторые иудеи с искренним или притворным усердием говорили ему громко: «Долго ли ты будешь держать нас в недоумении? Если ты Христос, то скажи нам об этом прямо». И вот, в ответ на все такие недоумения, Господь совершает свой царственный вход в Иерусалим и через то всенародно объявляет, что Он есть истинный Мессия Христос. Теперь уже никто не мог колебаться недоумением, как смотреть на галилейского пророка. На глазах всех иудеев, а их собралось на праздник Пасхи в Иерусалим до 3 миллионов, открыто, несмотря на злобу врагов, которые уже отдали распоряжение, кто узнает, где Иисус, немедленно объявить Синедриону, чтобы взять его, сей самый Иисус, уже приговоренный врагами к смерти, торжественно и со славой, предсказанной древними пророками, вступает в Иерусалим. Но почему он объявляет себя Мессией Царем не раньше, как перед самими своими страданиями? Потому что такое объявление раньше было бы преждевременно. При начале домостроительства нашего спасения, говорит святой Златоуст, он сам еще не был всем известен, и время страданий еще не наступило. Поэтому он до сего времени как бы и скрывался. Но после того, как показал много опытов своего всемогущества, когда крест был уже при дверях, он объявляет себя с торжеством. Все это могло бы быть сделано с самого начала, но не принесло бы пользы. Сердцеведец знал, что его враги, несмотря на все его чудеса, не признают его за Мессию. Напротив, его открытое объявление себя Мессией окончательно ожесточит их злобу и поведет к тому, что они, наконец, вознесут его на крест. Но пока не пришел час смерти его, пока он не совершил на земле своего божественного дела, пока не положил прочного основания Царству Божию, Церкви Своей, да то ли смерть его была бы преждевременной. Он знал и то, что как скоро народ убедится, что он есть обетованный сын Давидов, царь Израилев, то не удержится против римлян. И вот он открывает всем свое царское достоинство не раньше, как за 5 дней до своей спасительной смерти. Его крест положит решительный конец всем мечтаниям о земном царстве Мессии. Господь идет открыто, говорит блаженный Феофилак, дабы они, если пожелают, уразумели славу Его и через исполнение на Нем пророчеств познали истину. А если не пожелают уразуметь, то чтобы это обстоятельство послужило большему осуждению их. Святые отцы говорят даже, что Господь для того и вошел в Иерусалим, яко царь Израилев, чтобы уничтожить в уме своих соотечественников всякую мечту о его земном царстве. В самом деле, мнимым основанием такой мечты были пророчества, в которых Мессия изображался как царь. Иисус Христос всенародно показал теперь, как может быть Мессия царем, описанным пророками, и в то же время быть совершенно чуждым земного владычества. Между почитателями Иисуса Христа было немало людей важных и богатых, которые по одному слову Его могли бы доставить Ему все нужное для того, чтобы явиться чере Сионовой и величие царя Израилева. Но он не делает сего, является всему Иерусалиму с обычной для него простотой, смирением, даже убожеством. Его именуют царем Израилева, ему поют осаны, пред ним сыплют ветви, постилают одежды, оказывают почести, выражающие величайшую любовь, искренность и силу усердия. Но где торжественная колесница? Где вооруженные слуги? Где царские украшения? Все это заменено 12 учениками, столь же убогими, как и учитель, ослицей и осленком, взятыми на время у других. Самый последний из владельцев никогда не являлся в такой простоте и убожестве, как теперь Иисус. Все, чем украшался вход Его, состояло в непритворной радости и усердии народа и учеников Его. Так что внимательный наблюдатель уже теперь мог видеть ту святую истину, изреченную впоследствии пред Пилатом, что царство Иисуса Христа не от мира сего. В самом деле, если бы в торжественном вшествии Иисуса Христа в Иерусалим заключалось что-либо противное существовавшему тогда гражданскому порядку вещей, что-либо неблагоприятное для тогдашнего римского правительства, то возможно ли, чтобы римская стража, всегда строгая, а особенно удваивавшая свою бдительность во время праздников, не обратила внимания на это шествие? Но подобного внимания нисколько не обращено. Возможно ли, чтобы это событие осталось в совершенной неизвестности для гегемона иудейского Пилата, человека подозрительного и весьма строгого, который для поддержания римского самовластия охотно употреблял огонь и железо при самых неважных подозрениях? Но Пилат, как из всего видно, нисколько не знал или не заботился об этом событии. Не очевидно ли после сего, что, по мнению самой римской стражи и начальства, свидетельство, сильнее коего нельзя и пожелать, вшествие Иисуса Христа в Иерусалим не только не заключало в себе ничего несовместимого с видами римлян, с выгодами кесаря, но и не выходило из обыкновенного порядка вещей? Наконец, кто сильнее самих врагов Иисусовых мог клеветать на Него? Однако же при всей злобе своей они не осмелились поставить ему в вину входа его в Иерусалим, ни в Синедрионе, ни пред Пилатом. Так это дело было чисто, свято и невинно, и вместе с тем столько было в нем чудесного и прямо божественного. Проникнем благоговейным вниманием к тому, что благовествует Святое Евангелие о торжественном входе нашего Спасителя в Иерусалим. Евангелист Иоанн пишет, что Господь Иисус Христос после воскрешения Лазаря на краткое время удалялся в небольшой городок Ефраим, лежавший в пустыне близ сорокадневной горы Искушения. Там, в тихом уединении, он укрепил свою душу в молитвенной беседе с Богом Отцом к предстоящему великому подвигу страдания и крестной смерти. Оттуда, яко агнец, обреченный на заклание, он вошел в Иерусалим через Вифанию, где святые друзья приготовили ему вечерю, А на другой день, за 6 дней до праздника Пасхи, он оставил гостеприимный кров в Лазаре и, по своему обычаю, пеший пошел в Иерусалим. Когда какому царю надлежит торжественно вступить в царственный город, говорит святитель московский Филарет, торжественность сия составляется посредством предварительных распоряжений и приготовлений. Но ничего такого не видим у Господа нашего до самого дня, почти до самого часа царского вшествия Его в Иерусалим. Вчера Он вечерял в Вифании, где воскресил Лазаря, и при помазании ног Его миром говорил о предварительных распоряжениях не к воцарению, а к погребению Своему. Было там немало народа, но не Иисуса ради токма, но да и Лазаря видит. Сегодня поутру идет он в Иерусалим, сопровождаемый учениками, так же, как и в другие дни. «Идящий приди», — пишет святой Лука, восходя в Иерусалим. Нет никаких приготовлений, никто не думает о его воцарении. Сих же не разумеша ученицы его прежде. Внезапно сие начинается и вдруг совершается. Егда приближившийся в Иерусалим и приидоши в Исфагию, небольшое селение на склонах горы Елеонской, к горе Елеонсти, тогда Иисус послал 2 ученика, может быть, Петра и Иоанна, глаголе има: «Иди ты весь, я же прямо вам», и Абия, тотчас же, обрящий ты осля, привязана, и жребя с ним, на которые никто еще никогда не садился. Отрешивши, отвязав их, приведи ты ми, приведите ко мне. И аще вам, а кто речет что, если кто спросит вас, для чего отвязываете, речета, скажите ему, я как Господь ей, обоих животных, требует, аби же послет я, и он тотчас отпустит их сюда». Такое поручение, несмотря на малость предмета, было не из числа обыкновенных. Иисус Христос всегда ходил пешей, до Иерусалима оставалось недалеко. И между тем, теперь надобно было идти за ослицей, как бы для какого-либо дальнего и утомительного пути. И как было дивно слышать из уст Иисуса: «Господь того требует». «Господи», могли бы сказать посылаемые, «как можно сие сделать, отрешить чужое осля неизвестным посланникам и вести, куда не знает хозяин?» Но и здесь божественное видение царя нашего провидело готовность посылаемых, а божественная власть его над сердцами укрепила их против всякого сомнения. То же видение провидело вопрос хозяина осляти: «Почто отрешает-то?» Та же власть над сердцами предварительно дала на сие ответ, по-видимому, немало неубедительный для незнакомого, но на самом деле оказавшийся непреоборимым. «Господь требует». И посланные взяли и привели осля, не зная чье, и хозяин осляти отдал его, не зная кому и на что. Все показывало, что наступает время чудесных событий. Сын Божий начинал являть божественную славу свою, даже в маловажных, по видимости, обстоятельствах, потому что скоро должно было последовать величайшее затмение Его божества. «Сие же все бысть», — говорит евангелист, «да сбудется реченное пророком Захарии, глаголющим: «Арците чере Сионове, возвестите граду Иерусалиму, не бойся, честь Сионова. Все царь твой грядет тебе кроток, и вслед на осля и жребя сына подъеремнича. Сидя на осле молодом, рожденном от подъеремны, от рабочей ослицы». «Примечайте внимательно», — говорит святитель Филарет, «как поистине божественно действует божественный царь наш. Он видит пророчество, видит близкую минуту, когда ему надлежит исполниться, но еще нет орудий к исполнению онного. Он взирает не телесным оком своим, но своим всеведением, и потребное тотчас обретается. К Кто бы мог ожидать, чтобы какой-нибудь царь в царственный город торжественным шествием вступил на юном жеребяте, рожденном от подъеремной ослицы? Если бы кто явился в таком виде с именем царя, можно ли было думать, что его примут с искренним весельем и торжественными восклицаниями, а не с посмеянием или пренебрежением? Издревле цари победоносные шествовали на конях. Мирные вельможи по простоте древних обычаев путешествовали, правда, на ослице, но на осля, рожденные от подъеремной, то есть от работной, носящей тяжести ослицы, и притом на осля юные, необученные, не отвыкшие от матери, царю воссесть свойственно ли, вероятно ли было? Как же пришло на мысль пророку Захарии предсказывать торжественное шествие и сретение царя, вседшего на подъеремника и жеребца юна? Как могло исполниться такое предсказание? И то, и другое не могло быть иначе, как необыкновенным, от Бога устроенным образом. По сей необычайности предсказываемого действия самые иудеи признают издревле до ныне, что пророчество Захарии о кротком царе относится к Мессии Христу, хотя не узнают его бедные в кротком Иисусе. Но сего не разумели сперва и ученики его, как говорит один из них, евангелист Иоанн. Только тогда, когда прославился Иисус, они вспомнили, что сие было о нем предсказано в Писании, и сие сделали ему. На этот раз они только повиновались, шедши же ученика и сотворша, якоже повеле има Иисус, приведоста, осля и жребя. Случилось и то, о чем предупреждал их Господь. Хозяева действительно спросили их, зачем отвязываете ослицу и осленка? И они отвечали, что повелел Господь, и те беспрепятственно отдали их. Такое точное соответствие события с предсказанием еще более должно было удивить учеников, если бы они не привыкли уже к необыкновенному. «В самом деле, — говорит святой Златоуст, — что заставило сих бедных людей, может быть, земледельцев, без всякого противоречия отдать свою собственность? Если они уступили свой скот по одному слову учеников, что Господь его требует, это тем более удивительно, что самого Господа они не видели, а только учеников. Сим самым Господь дает разуметь, что Он мог воспрепятствовать жестоковыйным иудеям, когда они пришли схватить Его, но только не захотел сего. С другой стороны, Он научает сим учеников и всякого, без противоречия, жертвовать всем, чего бы Он ни потребовал, даже самой душой. Ибо, ежели незнакомые ему повиновались его требованиям, то тем более они должны жертвовать ему всем. И возложивши вверху ее ризы и своя, не зная, на котором животном Господь пожелает сесть в знак своего к нему почтения, они покрыли обоих своими одеждами, чтобы удобнее было сидеть на них. И Господь, вседи вверху их, воссел на жеребя ослиные поверх одежд. Он воссел на осля, подобие предку своему Давиду, воссел для того, чтобы подать нам правила жизни, как говорил святой Златоуст. Если бы случилось, что кто-нибудь по немощи имел нужду в животном, то Иисус Христос показал, что ни на конях, ни на мулах надо мчаться, но должно довольствоваться ослом, и не простираться далее необходимого. Не на колеснице едет, как обыкновенно поступают другие цари, не требует дани, не наводит с собой страха, не имеет при себе копьеносцев, но и здесь показывает величайшую кротость. Спроси у Иудея, был ли какой-либо царь, который бы на осляте въезжал в Иерусалим? Он ни об одном тебе сего не скажет, как только о нем. Добрый верный пастырь грядет положить жизнь свою за овец своих. Грядет Бог на дьявола, не с открытым могуществом, которого и зрение снести не может, но в немощной плоти, дабы связать сильного. Грядет царь на мучителя, не с силой вседержителя, не с премудростью, но с мнимым буйством креста, дабы посредством его исторгнуть добычу у змея, мудрого на зло. Когда учитель воссел, прерванное шествие снова продолжалось с медленностью, которая свойственна такому роду езды. Ученики, вероятно, вели под уздцы как ослица, так рядом с ней и молодого осла. Теперь великий пророк не скрывался уже в многолюдстве народа и был виднее для всякого. И шествие при всей простоте своей являло в себе уже нечто торжественное и священное, между прочим и потому, что в древности животные, не носившие на себе ярма, особенно были выбираемы на священное употребление. В частности, осел издревле на востоке служил символом мира, не употребляясь на войне и в сражения. Между тем толпы народа все увеличивались. По городу быстро распространилась молва, что великий пророк Галилейский идет в Иерусалим. И вот все спешили навстречу воскресителю Лазареву, и выходившие из Иерусалима присоединялись к тем, которые сопровождали Господа от Вифании, а он, кроткий и спасающий, без всякой царской пышности, тихо шествовал на осляте, которое никакая человеческая рука до сего времени не приобучала ни к какому бремени. Один взгляд на него, кроткого царя, уже всем напоминал разительное пророчество Захарии, что еще больше одушевляло толпы и давало им смелость выразить перед ним, как царем и мессией, всю полноту своего усердия самым торжественным образом. В жару объявшего всех восторга, всякий старался превзойти в усердие другого. Множащие же народе, подражая ученикам Христовым, покрывшим своими ризами животных, вместо всяких украшений снимали с себя и по стелаху ризы своя по пути. Друзей же резах у ветви от пальмовых, оливковых, каштановых и других древ, которыми была обсажена дорога, и, потрясая этими ветвями в воздухе, бросали их по стелаху по пути перед Иисусом Христом. Пальмовые ветви напоминали праздник кущей, а вместе с тем и 117-й псалом Давида, который певался в продолжении этого праздника, и который поэтому знали наизусть даже малые дети. Христос Спаситель, грядущий в Иерусалим, видимо, образовал тот камень, который был пренебрежен зиждущими, отвергнут Синедрионом, но, по слову Давида, должен сделаться главой угла и быть дивным в очах всего народа иудейского. И вот настал благословенный день, когда открывается слава Его, яко царя Израилева. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. И невольно приходили всем на мысль и повторялись устами дальнейшие слова этого пророческого псалма. «О Господи, осанна, спаси же! О Господи, поспеши же! Благословен гряды во имя Господне! Бог Господь и явися нам!» И вот со всех сторон все громче и громче раздается эта псаломская осанна. Народе же, предходящие ему и вследствующие зваху, глаголище «Осанна», «Спасение», «Помогай, Боже», «Сына Давидову», «Благословен гряды во имя Господне», «Посланный Богом царь Израилев», которого мы так долго с нетерпением ждали, о котором с таким благоговением наши пророки возвещали. Благословенно во имя Господа грядущее царство отца нашего Давида. Мир, радость у ангелов на небеси и слава Богу Вышне. Осанна, спаси Боже, живущий Вышне. Всеобщий восторг еще более усилился, когда шествие достигло последней возвышенности Елеона, откуда представлялся, как на картине, весь Иерусалим, тот Иерусалим, при мысли о котором трепетало и теперь еще трепещет сердце каждого еврея. Иерусалим, которого никогда не забывал и не забывает еврей даже до настоящего времени. Иерусалим, град священный, град Царя Небесного, столь любезный, столь дорогой для еврея, что он клялся им, как особенной святыне. «Если забуду тебя, Иерусалиме, — говорили иудеи, — забудь меня, десница моя». Но нам трудно и представить себе всю красоту града Божия, какой сиял он тогда. На первом плане, над ужасной пропастью, возвышался храм Иерусалимский, и по многочисленным, блистательным, белизны мраморным своим колоннам казался искусственной громадой льдов с золотым куполом, от коего лучи полдневного солнца отражались бесчисленными молниями. Наружное великолепие его еще напоминало счастливые времена Давида и Соломона, но украшенная римскими орлами крепость Антония с ее огромной башней, господствуя над высотой храма, казалось, выражала унижение, в коем находился народ Божий. Тут же являлась взору притория Пилата. На дворце первосвященников были отделены от храма пропастями, как бы в знак духовного удаления их обитателей от Бога отцов своих. Среди сих видов, из коих каждый приводил на памяти древнюю славу и настоящее унижение Отечества, взоры всех невольно обращались на Иисуса, который, видимо, нес с собою в Иерусалим его прежнее святое величие. Надежда славного царства Мессии, казалось, готова была теперь исполниться на самом деле, и живо припоминались народу все чудеса, совершенные Господом, и еще более со всех сторон сыпалось ветвей, еще громче и чаще раздавалась осана. Господь ведал, что эта народная радость возбуждается несбыточными надеждами видеть в нем земного царя. Но важно было уже и то, что народ, видимо, теперь в его лице признавал обетованного Мессию, и потому он не препятствовал этому искреннему излиянию радостных чувств. Господь видел во всем этом исполнение воли Отца Своего Небесного, давно предсказанной пророками, видя, что теперь как бы сам Отец Небесный указывает на него всему народу иудейскому, как на пришедшего Мессию. Для одних врагов его все это зрелище народного восторга было нестерпимо, но высказаться открыто боялись, ведь во всем этом торжестве была любовь народа к своему Отечеству. Как можно было судить за этот народ? А ход дела показывал, что галилейский учитель, может быть, скоро будет их повелителем. Но и совершенно молчать они были не в силах, поэтому хитрые лицемеры приняли такой тон, который не знающему их мог показаться беспристрастным, даже благожелательным. «Учитель, — сказали они, — уйми учеников своих, это небезопасно и для тебя, и для народа. Могут обратить на это внимание римляне. Им как будто дела нет до того, что ликуют не одни ученики, торжествует весь народ. Им хочется унизить торжество Господа. Все это дело затеяли твои ученики, а за них достанется всему народу». Так тешит себя бессильная злоба. Что же Господь? Сердцеведец знал, из какого сердца идет этот совет предосторожности. Не обличая их прямо, он только сказал, «Если они умолчат, камни возопьют. Так суждено свыше». Это было указание на пророчество. Фарисеи хорошо знали Писание, и потому вынуждены были умолкнуть. Через 6 дней, в час смерти Спасителя, рассевшиеся камни самим делом засвидетельствовали истину слов Господа нашего. Вид Иерусалима, который скоро должен быть разрушен, непостоянство народа, который через 5 дней вместо осаны будет кричать Пилату «Возьми, возьми, распни его», и особенно это, невольно прорвавшееся наружу, хотя по необходимости и сдержанное чувство злобы фарисейской, вызвали в святейшей душе Спасителя нашего чувство глубокой скорби, которое отразилось и на его божественном лице. Может быть, на том месте, где спустя 38 лет расположились грозные легионы римлян, разрушивших святой город, легионы, которые Господь уже созерцал в своем всеведении, Он вдруг приостановил осля и в молчании устремил глубоко скорбный взор на Иерусалим. Он как бы искал в нем признака жизни духовной. Обильные струи слез, показавшихся из очей его, свидетельствовали, что искомого не обрелось. Над гробом Лазаря он проливал слезы молча, а здесь заплакал навзрыд. Стыд от посмеяния, боль от страданий, мука и томление смертное 5 дней спустя были бессильны вызвать хотя бы одну слезу на его любящие очи. Но здесь чувство глубочайшего сострадания объяло его сердце до того, что он не только плакал, но рыдал. Рыдал над городом, который уже поздно было спасти от опустошения. Рыдал над родным ему народом, который нельзя уже уберечь от тяжких грядущих бед. «О, если бы ты!» — воскликнул он. «Если бы ты, хотя всей день твой, уразумел, что служит к спасению твоему! Но это и ныне, как прежде, сокрыто от очей твоих, и только твоих. Приидут дни на тебя, и я уже увижу их, они недалеко, егда врази твои обложат острог от тебя, и обыдут тебя, и обымут тебя отовсюду, и разбьют тебя, и чадо твое посреди тебе, и не оставит камень на камне в тебе, понеже не уразумел еси времени посещения твоего, когда Бог через меня предлагал тебе спасение. Пред сердцеведцем будущее как настоящее. Он видит, как этот некогда возлюбленный народ отвергается Богом, как римские войска осаждают этот ликующий теперь Иерусалим, как рушатся стены его, горит храм, сотни тысяч иудеев избиваются мечом, другие сотни тысяч отводятся в плен, в рудники, и весь Израиль, как пыль ветром, рассеивается по лицу земли и становится притчей и поношением для всех народов. Видит все это, и неудержимые слезы текут потоком из божественных очей его. Кто говорил, кто плакал таким образом об Иерусалиме? Тот не был, как клеветали фарисеи, обольстителем народа, не желал бедствия своему отечеству. Настала минута двинуться дальше. В долине Кедронской по зеленым горным скатам Илиона теснились палатки и шалаши прибывших в Иерусалим дальних богомольцев. Услышав отголоски радостных криков, узнав, что это Иисус грядет, и эти богомольцы толпами устремились навстречу приближающемуся пророку. Восторг и клики удесятерились, так что когда Господь вошел в Иерусалим, то весь город пришел в волнение, и вшедший ему в Иерусалим потрясеся весь град. Всякому, кто еще не успел выйти из города, хотелось узнать, что значит это ликование. Всякий спрашивал, глаголя, «Кто есть сей?» Мысль, что это Иисус, не вдруг могла прийти тому, кто знал его прежнее смиренное обращение и вместе грозное определение Синедриона. Тем паче народе же, сопровождавшие Господа, особенно пришельцы из родной ему Галилеи, глаголуху, радостно кричали в ответ: «Сей есть Иисус Пророк, иже от Назарета Галилейска». Шествие направлено было прямо к храму, который всегда служил единственным и как бы естественным пристанищем Сына Божия. Так, впрочем, поступали все путешественники, когда приходили на праздник, желая первее всего явиться пред лицем Бога отцов своих. И сойдя со жребятя, оставив сандалии у входа в храм, внидя Иисус в Церковь Божию и осмотрел все, находившееся в храме. Можно было подумать, что он, яко Господь храма, вполне вступил в права свои и намерен требовать отчета у тех, коим храм верен был в его отсутствие. А в то время храм Иерусалимский представлял немало беспорядков, которые возбуждали ревность и обыкновенных ревнителей благочестия, тем паче не мог потерпеть их Сын Божий. Внешние притворы храма вместо молящихся наполнены были торжниками, из которых одни продавали то, что потребно было для жертвоприношения. Другие променивали иностранные монеты на еврейские. Толпы продавцов, столы с деньгами, жертвенные животные, торги, споры, обман, раздоры – все это обращало притвор Соломона в шумный базар, тогда как этот самый притвор законом был назначен для входа и молитвы язычников, коим не дозволялось проникать далее. И вот рассудительный грек или римлянин, пришедший сюда по влечению сердца, вместо назидания находил здесь шум тожища. Удивительно ли, если он в таком случае вместо благоговения к Богу Израилю невольно получал худые мысли о его служении и служителе? Таким-то образом, пишет архиепископ Херсонский Иннокентий, святое имя Божие хулимо было ради самого Израиля во языцах. А между тем, внизу, при подошве горы, на которой стоял храм, из-за его ограды довольно оставалось пустого пространства, где можно было расположиться этим тожником. Но там не надеялись получить больших выгод. Корысть была душой этого беспорядка, и ему покровительствовали сами начальники храма. Иисус Христос еще при самом начале служения своего изгнал из храма тожников. Теперь это было еще необходимее. Позволив именовать себя всенародно сыном Давидовым, то есть Мессией, он тем самым как бы наложил на себя обязанность перед народом восстать против беспорядков богослужения. Он не хотел проповедовать в таком оскверненном месте. И вот с видом посланника Божия, тем голосом, перед коим всегда трепетали нераскаянные грешники и лицемеры, он требует, чтобы притвор был немедленно очищен. Ученики, богомольцы, жители Иерусалима, иностранцы – все одобряют такое требование. Сами тожники невольно чувствуют, что зашли не в свое место, и безмолвно повинуются. Некоторые медлят, хотят упорствовать, но этим только раздражает народ, который повеление сына Давидова принимает за веление самого Бога. Много раз он и раньше бывал в храме, но настоящее торжественное пришествие его особенно разительно напоминало древнее пророчество Малахии. Внезапно приедет в церковь свою Господь, Его же вы ищете, и ангел завета, Его же вы хочете, все грядет. И изгнав вся продающие и купующие в церкви, и трапезы торжником из провежи, и седалище продающих голуби, опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм постороннюю вещь. Он выгнал торгующих, показывая им, что все, принадлежащее Отцу, принадлежит и Ему. Он хотел показать и отменение жертв, изгнавши волов, овец и голубей. Он этим предсказал, что нет более нужды в жертвоприношении или заковании животных, но нужна молитва. Поэтому к своему властному действию Господь присоединил и властное слово обличения и поучения, и глаголы им. Писано есть у пророка Исаия: «Храм мой, храм молитвы наречется для всех народов. Вы же своим корыстолюбием сотвористе и обратили его в вертеп разбойникам», как выражается другой пророк Иеремия. Этот храм должен быть храмом всемирным, где могли бы находить пристанище все возвышенные и добрые души, ищущие единого Отца, природы и человеков. Тем более, что ко времени пришествия Спасителя многобожие начало падать само собой. Среди самих язычников все более являлось людей, требовавших поклонения единому, и многие из них приходили в Иерусалим, желая видеть иудейское богослужение, и даже принимали закон Моисеев. При таких обстоятельствах, как важно было боголепие богослужения в храме Иерусалимском, и как важен был притвор сего храма, далее которого язычники и проникать в храм не могли. Размышляя о грозных словах Господа тожникам, блаженный Феофилакт говорит: «Смотри ты, чтобы храма Божия, то есть своего сердца, не сделать вертепом разбойников, то есть жилищем демонов. А это случится, если мы будем иметь помыслы, пристрастные к земным вещам, помыслы о продаже и купле, если будем сребролюбивы до такой степени, что будем заботиться и о самой малой монете. Мы сами себя обратим в вертеп разбойников, если будем продавать и терять голубей, то есть не сохраним в себе даров духовных. Вы слышите самого Бога, объявляющего вам, что храм есть дом Божий, говорит святитель Филарет. Подумайте о сем, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Когда ты вошел в дом Божий, подумай, как близко вездесущий. Здесь Бог, близ нас Он, слава Его покрывает нас. Чистые небесные силы окрест нас и между нами. Как не колеблется земля, как не исчезает грешник, здесь Бог всемогущий, да благоговеет вся земля пред лицем Его, да смирится человек, да вострепещет грешник, здесь Бог всеблагий, да хвалит Его всякое дыхание, да утешится не обретающий утешение в тварях, да не отчается грешник. Сам Бог нарицает храм домом своим, но соделаться домом молитвы храм должен посредством человека. В храме Иерусалимском установленная молитва совершалась постоянно. В нем пели псалмы Давидовы и приносили жертвы, когда явился в нем Господь наш. Что же сделало сей храм пещерой разбойников? Корыстолюбие и мирское дело в храме превратило еще в пещеру разбойников. Искание корысти в Доме Божьем делало продающих и купующих так гнусными пред очами владыки сего дома, как разбойники, делящие добычу. А как всякая страсть гнусна пред очами Божьими, всякое житейское попечение недостойно Дома Божия, то подумай, посетитель святого храма Божия, как ты его посещаешь и что из него делаешь твоим посещением. Но что же делать нам, если грешные помыслы не оставляют нас и в храме Божьем, если они, как гнойные раны, и во святыне храма источают зловоние? Будем с дерзновением смиренно повергать наши немощи к стопам владыки храма. Будем умолять Его, чтобы не изгонял нас от лица своего, но исцелил наши немощи, как исцелил Он всех болящих, притекающих к Нему с верой в храме Иерусалимском. И приступивши к Нему, благовествует святой Матфей, храми и слепи в церкви, собрались вокруг Него, как общего друга всех несчастных, и Он исцели их. Такое обилие чудес еще более должно было увеличить всеобщую радость. Торжественная осана начала раздаваться в самом храме. Особенно трогательно было видеть малых детей, которые, подражая старшим, повторяли «Осана сыну Давидову». Иисус Христос всегда благоволил к детям, в коих природа человеческая является в простоте и откровенности, любезной для сердца каждого. Но первосвященники и книжники в своем ожесточении намеренно закрывали глаза, чтобы не видеть чудес Христовых. С досадой и укоризной они говорили друг другу: «Видите ли, что ничто нам не помогает? Весь мир за ним идет». А когда дети, бесстрашные по своей невинности, продолжали в храме взывать осана, эти лицемеры закипели негодованием. «Видевши же архиереи и книжницы чудеса яже сотвори, и отроки, зовущих в церкви глаголюще осана сыну Давидову, негодовавши реши ему, слышишь ли, что сии глаголят? Ведь они сами еще не понимают, что кричат. Велика ли тебе честь от таких похвал?» Но злобные враги Господа услышали от Него божественный ответ. Иисус же речеем, «Ей, да, слышу, но спрашиваю вас, не есть ли член Николи же? Разве вы никогда не читали в Писании, яко из уст младенец и сущих грудных детей совершилась их хвалу?» Это не бессмысленные крики, а отголоски чистого сердца, которым и вам следовало бы прислушаться. Вам, знающим Писание, известно, что говорил псалмопевец о Слове Божьем, так живо ощутительном и для младенцев, что и дитя поет хвалу Богу, безыскусственную, но тем более искреннюю, сердечную, и этими своими чувствами посрамляет противников Божьих. Вместо того, чтобы издеваться над детьми, вам бы должно устыдиться их безыскусственных восклицаний, Эти малолетние, признавая меня в младенческой простоте своей, мессией, вразумляют своим примером вас, престарелых. Хотя они и дети, но устами их говорит Дух Святой. Святой Златоуст замечает: «Хорошо, — он сказал, — из уст, ибо слова их происходили не от разума их, но его же сила двигала несовершенным еще языком их. Это изображало также и язычников, которые прежде немотствовали, но потом вдруг начинали вещать великие истины убедительно и с верой, и вместе немало утешали апостолов, именно чтобы апостолы не сомневались, как они, будучи людьми простыми и необразованными, могут проповедовать народам. Отроки наперед уничтожили в них всякое беспокойство и внушили им твердую надежду, что тот, кто научил отроков прославить Господа, сделает и их красноречивыми». Господь не счел нужным приводить в своем ответе врагам дальнейшие слова псалма: «Враг твоих ради, еже разрушите врага и местника». Враги и местники сами припомнили эти слова и замолчали. И Господь беспрепятственно оставался в храме до вечера, получая народ своей беседы. Только вечером он удалился из храма и, оставляя их, изыди вон из града, в сопровождении 12 учеников своих, в Вифанию, и водворится ту. Там, среди друзей, он мог совершенно предаться успокоению, особенно нужному после того дня, который для него и для Иерусалима был днем единственным и чрезвычайным. Замечательно, что для входа в Иерусалим Господь избрал тот самый день, в который в каждом семействе избирали агнца для пасхальной вечери. Кто видел в агнце пасхальном прообразование великого агнца Божия, вземлющего грехи мира, а такие люди были, для того такое совпадение времени было весьма поучительно. В самом деле, после своего входа в Иерусалим, остальные дни до своей смерти Иисус Христос обращался уже между народом не иначе, как жертва, видимо обреченная на заклание. Дни сии проведены были и им самим, и врагами его, именно в приготовлении к его смерти. «Что значит царский вход Господень в Иерусалим?» – вопрошает наш святитель Филарет. «Для чего такое множество чудес, какой плод столь величественного, но и столь скоро приходящего явления царя Сионского? Как молния открывается над Иерусалимом, царствие небесное, и как молния поглощается области темной. Только еще собирается народ, чтобы идти в сретение царю праведному и спасающему, неправду уже замышляет погибель и ему, и прославившему его Лазарю. Еще отроки от полноты чистых сердец восклицает церковь, властители и мудрецы от избытка злобы не могут скрыть своего негодования. Сегодня, говорят чери Сионовы, се царь твой грядет тебе, а через несколько дней та же черь Сионова, то есть народ Иерусалимский, скажет: не имам и царя, и самый сей царь отречется от видимого призрака царства. Царство мое, скажет, несть от мира сего. Сегодня осана сыну Давиду, а вскоре после сего распни его». На что же сие блистательное, но исчезающее зрелище? Не примечаете ли, что в славе настоящего дня должна быть сокрыта некая тайна? Пусть откроет нам сию тайну святой Златоуст. «Воссев на осля, — говорит он, — Иисус Христос исполнил двоякое пророчество. Пророчество дел, когда воссел на осла, и пророчество словесное, то есть слова пророка Захарии, который сказал, что царь будет сидеть на осляте. Исполнив сие пророчество, он в то же время своими действиями дал другое пророчество. Каким же образом? Он предвозвестил сим призвание нечистых язычников, то есть, что он в них почиет, что они приедут к нему и за ним последуют. Таким образом, пророчество следовало за пророчеством. Здесь через осленка означается церковь и народ новый, который был некогда нечист, но после того, как воссел на нем Иисус Христос, соделался чистым. Заметь же, какая точность во всем прообразовании. Ученики отвязывают подъеремников и иудеи, и мы призваны в новобогодатную церковь через апостолов и введены в онную тоже через апостолов. Наша блаженная и славная участь и в иудеях возбудила ревность. Осел идет сзади осленка. И действительно, после того, как Иисус Христос воссядет на язычников, тогда и иудеи по своей ревности приидут к Нему, что ясно показывает апостол Павел, говоря, «Яко ослепление отчасти Израилеви бысть, донде же исполнение языков внидет, и так и весь Израиль спасется». Итак, из сказанного видно, что это было пророчество. В противном случае не нужно было бы говорить пророку так подробно о возрасте осла. Из сказанного видно и то, что апостолы приведут их без труда. И действительно, как никто не препятствовал апостолам, когда они повели оных животных, так никто не мог остановить их в призвании язычников, когда они сих уловляли. Христос садится на осленка, покрытого одеждой апостолов. Это потому, что апостолы, взяв онного осленка, и свое все отдают, как говорит Павел, «Ожив сладость изживу, иждивен буду по душах ваших». Но обрати внимание и на послушание осленка, как он, вовсе не обученный и не знавший еще узды, не помчался быстро, а шел тихо и спокойно. И это служило предзнаменованием будущего, выражая покорность язычников и скорую их перемену в благоустроенной жизни. Все это совершилось словом «Отрешивше приведи томи», и беспорядочное пришло в благоустройство, и нечистое сделалось чистым.